В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. А наши умные парни. Александр Камкин к нам пришел, доцент финансового университета. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И начнем с Макрона, который заявил, что Евросоюз недостаточно внушал страх. Я не могу без интонации, честно, читать это.
Спокойно, правда, спокойно.
Макрон заявил, что Евросоюз недостаточно внушал страх на переговорах с США, из-за чего было заключено невыгодное торговое соглашение. Понятно, что в данном случае Макрон, скорее всего, преследует цель такую, что вот он главнее. Если бы его отправили, а не Урсулу, он бы, наверное, там прям порешал все гораздо интереснее. Но по факту это действительно вот то, что произошло сейчас между Америкой и Европейским Союзом. Как это назвать?
Ну, развивая тему, это называется следующим образом. Вот приходит Макрон к Дональду Корлеоновичу и говорит: вы шантажируете меня, вы вытрясаете из меня все деньги, вы пускаете меня по миру, но делаете это без уважения. Соответственно, Трамп, на самом деле, понятное дело, всего с европейцев он не получит. Это здесь, во-первых, на 3 года сама сделка
рассчитана. И там невыполнимая сумма.
Невыполнимая сумма, конечно. Но, прежде всего, Трамп выбивает из-под европейцев табуреточку под названием инвестиционные активы, то, что могли европейские компании вложить в развитие целых отраслей на европейском континенте. Соответственно, сейчас все это плавно перетечет карман американских транснациональных корпораций, и месседж Трампа, что я сделаю Америку снова великой, он отчасти будет выполняться таким вот образом. Тут, конечно, нужно понимать, что Трамп за эти полгода превратился где-то в Трампа на минималках, если так можно выразиться, но все равно для многих европейцев это не то, что унизительно, это разорительно, и это более, скажем так, бьет по самолюбию многих европейских лидеров. Макрон же в этой ситуации, это может звучать парадоксально, но некоторые вот коллеги-политологи считают, что в этой ситуации у Макрона есть шанс остаться последним выжившим во всей этой европейской кампании.
Почему?
Потому что, во-первых, Франция не так сильно завязана на экспорт в Соединенные Штаты, как та же Германия, например. Соответственно, в этом отношении у Франции чуть больше свободного пространства. Плюс они не так энергозависимы от вот этих вот газовых сделок, как немцы, как другие европейские страны, потому что сохранили свои атомные станции, это большое дело. И в этой связи Германия вообще, можно сказать, обречена. Дальнейшее сокращение производства, рецессия. То, что они там говорят, вот у нас горизонтальный рост, там целый 0,3%, это несерьезно. Да, сбили инфляцию, да, удалось избежать вообще полного обвала, но запас прочности немецкой экономики, все-таки надо дать должное предыдущим поколениям немцев, он весьма-весьма велик. Это очень такая качественная машина, которую можно очень долго поить плохим бензином, можно она не менять ехать запчасти, она будет ехать.
Ну хорошо, а вот эта история, как долго может продолжаться в плане самообмана и пиара? То есть я сейчас попытаюсь эту мысль выразить, потому что она у меня в голове давно крутится. Я почему вот так немножечко со смехом цитировала Макрона, когда вот это недостаточно внушал страх? Есть идея пиара.
Конечно.
Есть фотки, вот Макрон, у него есть личный фотограф, которым Макрон боксирует, Макрон там смотрит, Макрон еще что-то. И вообще на пиар-машину сейчас очень многое завязано, да, продвижение нарративов каких-то и так далее. И вот если почитать газеты и сделать заявление, почитать заявление, ну, там выглядит все очень как бы мощно. А потом, когда ты по факту видишь то, что происходит...
Начинаешь циферки смотреть.
Циферки начинаешь смотреть. А потом, когда еще президент страны на полном серьезе говорит, что Урсула фон дер Ляйен недостаточно внушала страх Трампу, и поэтому было невыгодное предложение сделать.
Но лично я на сестру Урсулу без содрогания смотреть не могу. Страшная женщина. Даже не в плане внешности, в плане вот именно вот этой черноты в глазах.
Но, короче говоря, да, здесь вопрос в следующем. Не получается, что европейцы оказались сейчас в ловушке вот действительно самообмана? Читаешь газеты — одно, смотришь на улице — совсем другое. Ну, такая как бы...
Начинаешь изучать статистику, так там вообще...
Вообще, да, грустно получается.
Безусловно, европейцы, они долгое время пытались самих себя убедить, что они вот пуп земли, цветущий сад, лучше вообще нигде не живется. Надо отдать должное, предыдущие десятилетия, ну, где-то, наверное, до 2010 года, плюс-минус... Европейские страны, такие как Швеция, Германия, Швейцария, да, части Франции, были государствами, но если не все уж и благоденствие, то, по крайней мере, победивших социальных стандартов. Это и достойное пенсионное обеспечение, и здравоохранение, все, там в Швеции эти рецидивы еще где-то даже остаются. Угу. Но сейчас кризис патерналистского государства, он затронул практически все страны Европейского Союза. Но если говорить о ЕС в целом, то некоторые государства, особенно на восточных и юго-восточных окраинах ЕС, до этих стандартов никогда и не дошли. Ну, та же Прибалтика, та же Болгария, Румыния. Но их ими заманивали. И политические элиты, вот возвращенные во всех этих сарасиных гнездах, угу, они свято уверовали, что вот, ну, по крайней мере, не для всех граждан Румынии, но вот для них, вот для вот этой вот прослоечки еврочиновников, райские кущи изобилия Европейского Союза откроются.
Чуть-чуть есть, да.
Соответственно, сейчас мы имеем ту ситуацию, когда... Вот эта ситуация закончилась, новый начинается экономический цикл, новый экономический уклад, и в силу демографических проблем, проблем кризиса управления, потому что неэффективная политика ведется во многих европейских государствах, уже за как бы счет предыдущих поколений жить не получается. И выглядит это так, что... Макрон может надувать щеки, может делать какие угодно заявления, но по факту Дон Корлеонович пришел и свое просто взял, потому что контраргументов у европейцев просто нет. Они побоялись идти в открытую конфронтацию, да, потому что, опять же, ну хорошо, наложит Трамп на них там 30-40% пошлин, и все, целые отрасли европейской экономики, они просто загнутся, потому что они умудрились и еще раз ссориться с Китаем. Посмотрите, как в кавычках нежно встречали Урсулу в Пекине. Ее просто указали на дверь. Ибо Запад — это туда. Поэтому здесь нужно понимать, что Евросоюз, он остается фактически... безальтернативно привязан к американскому рынку сбыта, к американскому рынку инвестиций, и деваться-то им некуда. Поэтому,
то есть плана Маршалла им не ждать, скорее план Моргентау будет действовать.
Да, да, именно так, потому что, хорошо, в 1945-1946 году Соединенным Штатам было выгодно восстановить экономики отдельных европейских государств, чтобы утвердить там свое политическое влияние, чтобы не допустить прихода коммунистических движений, чтобы советский блок не расширился вплоть до Ла-Манша. Это им удалось, но сейчас... У них на коротком поводке и та же сестра Урсула, и тот же Эммануэль Макрон, и тот же элит Блицфриц Мерц. Нет смысла делать аттракционные немыслимые щедрости для европейских государств.
Так работает, да.
Они уже и так у них на коротком поводке.
А что делать 500 миллионов человек?
Урезать осетра, снижать социальные запросы, переквалифицироваться в управдомы, если так можно выразиться, потому что будет меняться структура рынка труда, но это объективное явление, это и промышленная революция, это и отмирание целых профессий, это и, ну, смотрите...
Мигранты.
Мигранты, которые занимают те ниши труда, которые, например, не может заменить искусственный интеллект. Вот недавно, по-моему, Bloomberg опубликовал список профессий, которые в скором времени вымрут. Это в основном те профессии, в которых работает коренное население. Они требуют достаточно высокого уровня образования, А те профессии, которые останутся, несмотря на все технологические революции, строительные специальности, там, операторы станков, это уборщики, там, это как раз те сферы, которые уже заняты мигрантами. Поэтому коренному населению деваться некуда. Либо ты выходишь на улицы, что, кстати, нельзя исключать, либо идешь воевать. Вот для чего, собственно говоря, идет милитаризация экономики.
А понимаете, с кем будут? С нами?
Ну, Дранг Нахвостен придуман не со вчерашнего дня.
Но все упирается в то, что во вчерашнем не были другие виды вооружения, нет?
Конечно. Я же говорю, идет технологическая революция, а все технологические революции начинались именно в военном деле. Угу. ВПК тянет за собой огромное количество гражданских отраслей. И прорывными технологиями именно из военной сферы потом пользуются еще как минимум 2-3 поколения в сфере гражданской. Это и в авиации, это и в приборостроении, и во многих других аспектах. Поэтому сейчас европейцы изо всех сил пытаются вот последние, все, что было нажито непосильным трудом, пустить именно в оборонку. Да, пока что это делается с наскрипом. Если посмотреть, например, на проект совместного испанского истребителя шестого поколения, поругались, потому что, опять же, Макрон со своей павлиньей наглостью тянет это дело на себя, говорит, что нет, мы будем тут главные. Изначально планировалось на паритетных началах три стороны консорциума, но немцы сказали нет, потому что не хотят, во-первых, делиться своими технологиями, в том числе в искусственном интеллекте, в других моментах, а французы просто хотят побольше.
А как так получилось, что еще лет 5 назад, нет, не 5, вру, а, наверное, году в 15-м, когда Парижское соглашение по климату было заключено, мне кажется, это тоже стоит иметь как определенную точку отчета по переформатированию европейской экономики, потому что весь расчет был на то, чтобы заставить другие страны, которые в джунгли, доплачивать за то, что они там недостаточно экологичны, чистые и так далее, да, и отрубить плюс доступ там, китайских инвестиций, например. Поэтому там карбоновые сборы всякие придумали.
Да, углеродный след.
Углеродный след. А в итоге оказалось, что европейцы остались один на один вообще с этими идеями, потому что экономика, наверное, даже не то, что кто-то из политиков был смелее, а просто экономика мировая оказалась более сложной структурой, конечно, которую вот так вот по политическому какому-то веянию и желанию невозможно сразу переформатировать.
Но представьте себе, что мировыми экономическими трендами управляет Грета Тунберг. А во многом...
Это вы про Урсулу фон дер Лейен говорите?
Ну, вы знаете, наверное, уровень экономического мышления у обеих представительниц европейского, ну, около политики, если говорить о Грете, либо большой политики, если говорить об Урсуле, он примерно один. Это какое-то, знаете, вот псевдорелигиозное верование во всемогущество зеленой энергетики, экологизма.
Карго-культ. Ну, мессианство такое.
Мессианизм, чистой воды, да. Соответственно, европейцы пытались убедить в чем? Газ – это плохо, газ – он антидемократичный, сейчас везде понатыкаем ветряков. А тот факт, что биосфера почвы уничтожается ветряками из-за вибрации, тот факт, что ветряки потребляют большое количество минерального масла, для которого нужна нефть, опять же, для производства пластика, для лопастей ветряков нужен природный газ, для производства самих колонн нужна сталь, а, соответственно, тоже огромное количество энергетики. То есть, ну, это дорогая игрушка. Да, например, там, богатый какой-нибудь человек может себе позволить там, коллекцию Rolls-Royce'ов. Ну, сердце будет радоваться, самоутверждаться, но это не... Это актив только в смысле коллекционирования. Вот если бы европейские компании коллекционировали бы модели ветряков, а потом продавали их с аукциона, они бы были более экономически эффективны, нежели вот эти вот леса из ветряков где-нибудь в Баварии, ради которых вырубают реликтовые леса. Ну, простите, за что вы боретесь? За зеленую энергетику, за экологию, при этом вы вырубаете лес, чтобы понатыкать вот эти мачты ветряков.
Есть еще другой момент. Ну, во-первых, да, есть идеи мессианства. В этом отношении есть некоторые ваши коллеги, которые говорят, что даже если вот Трамп, он как бы понятен, несмотря на свои эмоциональные качели, на которых он сам сидит и других приглашает туда же, то с европейцами нам сложнее, потому что у европейцев в силу их как раз как это, исторической вообще там, памяти, жизни, уклада, у них вот это мессианство, оно у них присутствует, конечно, и в этом отношении с ними сложно. И тогда у меня следующий вопрос возникает. Почему в нашем публичном дискурсе принято обращать внимание и взывать к, значит, душам простых европейцев, говоря, что, ну, простые европейцы-то не будут долго терпеть, но они-то привыкли к сытой жизни, но они-то таких политиков не потерпят. Я понимаю, у нас говорили, что нам легче не с коллективной Европой, а с отдельными национальными государствами, но прошли этапы, когда Европа была в виде отдельно национальных государств, это правда. А логично ли нам постоянно уповать на то, что где-то будут найдутся какие-то буйные европейцы, которые скажут, нас больше так жить нельзя, и нам от этого будет якобы легче?
Ну, история говорит, что настоящие буйные в Европе находились. Правда, бывали случаи, что их энергию направляли в антироссийское русло, как было с некоторыми пассионариями в 20 веке. Просто смотреть на то, как Европа сходит с ума, на мой взгляд, тоже неправильно, потому что шизофрения, она заразна, особенно на уровне массового сознания. Потому что вот эта еврошиза в виде различных запрещенных идеологий, доктрин, той же зеленой повестки, она проникала долгое время и к нам, заражая неокрепшие наши мозги всевозможными бредовыми доктринами. И с этим мы до сих пор еще полностью не расхлебались. Поэтому пытаться проводить свою контрпропаганду, такую, знаете, культурную борьбу, безусловно, нужно. Да. Нужно просто правильно отыскивать именно лидеров общественного мнения и агентов влияния, которые будут это делать не на словах, чтобы там получать какие-то гранты, либо хорошие теплые места, строя из себя русофилов, а те люди, которые реально замотивированы вернуть Европу отечеству, вернуть, скажем так, ну, если не фабрики рабочим, как, например, в случае с бывшей ГДР, где в ходе агрессивного поглощения со стороны Западной Германии была уничтожена вся промышленность, но, по крайней мере, вернуться именно к модусу национальных государств, где будет основной из задач именно благосостояние и приумножение населения данной страны. Вот сейчас Европа, она стремительно теряет чувство самосохранения в ходе и массовой миграции, и самоуничтожения в плане промышленного потенциала, милитаризация, которые, ну, доиграются, вот реально доиграются, если будут действительно продолжать убеждать себя, что вот еще годика-два, и мы как сумеем дать отпор России, хотя Россия и не собирается нападать. Но ведь это же можно все трактовать, что, ну, эти, они же думали об этом.
А как вы думаете, они сами удивляются тому, что вот они себе придумали, что мы собираемся на них нападать, а мы на них не нападаем?
Тут нужно четко различать. Вот те самые пресловутые мифические простые европейцы, вот есть опрос общественного мнения, но до сих пор больше половины населения Германии той же, оно не верит, что Россия собирается напасть и не хочет воевать с Россией. Но пропаганда делает свое дело, людей запугивает, начинают сначала преследовать инакомыслящих у себя. В итоге уже человек не может даже набраться смелости написать где-нибудь там в запрещенном России Фейсбуке либо в других социальных сетях, что что вы делаете? Вы ведете в Германию путем катастрофы. Мы уже два раза на эти грабли наступали в 20 веке.
Но у нас есть люди, хорошо, у нас есть просто люди, которые там устают от всей этой информационной вот этой истории, они уезжают в глушь, в деревню. Вот, и начинают заниматься натуральным хозяйством, воспитыванием детей, ну, как так отвлекаются. А там некуда ехать?
Ну, чтобы свободных площадей для дальневосточного гектара в Европе как-то мало.
Это правда.
Соответственно, да, есть относительно мало заселенные пространства, где-то, например, вот на Балтийском побережье Германии, Мекленбург-Переднее Померание, самая малозаселенная земля, самая депрессивная, оттуда местные жители бегут, потому что работы нет, туда даже мигранты не едут. Я вот, и, ну, это, правда, уже цифры немножко старые, где-то года 10-11, была корреляция с уровня жизни в разных федеральных землях, уровня присутствия мигрантов и уровня ультраправых настроений. Вот самая малозаселенная и самая депрессивная земля Германии, Мекленбург, кстати, родная земля Ангелы Меркель, там доля мигрантов где-то 0,5-1%. Туда мигранты не хотят ехать, там нет чего делать. Но самый высокий уровень ксенофобии и ультраправых идеологий. Значит, дело не в мигрантах. Дело в политиках немецких, которые доводят до ручки собственное население.
А ультраправых... Кстати, насколько Европа активно правеет, как вы думаете?
Ну, тренд идет. Тут, понимаете, очень важно не путать терминологию, потому что есть понятие правый, умеренно правый, ультраправый, там, радикально правый. Вообще понятия правый и левый сейчас, они размываются. Это уже не то, что там было где-то в 60-70-е годы 20 века. Идет, происходит такое явление, как подкова левой и правой идеи. Когда идеи социальной справедливости, они объединяют и левых, и правых. Мы это видим в Германии. Сара Ваган и Алис Вайдель. Их больше объединяет политических тезисов, нежели каких-то глубинных расхождений. Поэтому социальная справедливость, государственный суверенитет, национальная справедливость, это вот те моменты, с которых исходит Меланшон и Ле Пен во Франции, Алис Вайдель и Сара Вагенкнехт в Германии, да тот же Роберт Фицо, он уже был из политик достаточно левых взглядов, но в его коалиции присутствует и правая партия в Словакии. То же самое Виктор Орбан, он был из умеренно правых, но одновременно он выступает из такой позиции, с позиции национальной и социальной справедливости. Поэтому в этом отношении, если рассматривать это так широко, то, конечно, Европа правеет. Но правеет не в смысле, что там нацизм или там какие-то диалоги расизма, это удел англосаксов, но имеется такой, знаете, тренд на то, что люди все-таки не хотят отказываться от национальной традиции, не хотят превращать Европу в такую, знаете, мультикульти, где, значит, здесь, там, условно говоря, турецкий квартал, здесь албанский квартал, и вот там...
И полиция просто... туда не ходит.
И бундесбюргер перебежками-перебежками, прячась в тени зданий, перебегает от своего дома до места работы, боясь, так, здесь албанский квартал, здесь меня, скорее всего, убьют, поэтому лучше я пойду через турецкий квартал, там меня в лучшем случае ограбят.
Но есть другой момент. Хорошо, мигрантов в Европе тем временем становится больше, но каким образом тема с мигрантами как будто бы ушла на второй план? И мигранты прекратили представлять какую-то серьезную угрозу, ну, в плане политическом даже, потому что или резистентность к ним повысилась, или для политиков, как это мы же говорим, да, для европейских политиков важно все-таки, чтобы там они отвечали чаяниям народа. Чаяние народа такое, что там растет преступность, там в Швеции, насколько я знаю, там проблема с мигрантами большая, во Франции, ну, тоже, конечно. Там в Германии, везде. Но вот эта вот история по поводу русофобии и синофобии, она как будто бы едва ли не перевесила историю с мигрантами. Она абстрактная.
Смотрите, здесь нужно понимать, что, по каким показателям мы это оценим. Если показатели упоминания в СМИ, то, конечно, все этаблированные, все мейнстримные европейские СМИ сейчас заняты темой исключительно Украины. Русская угроза, украинские страдания, и иногда Трамп, иногда там другой какой-нибудь авторитарный лидер,
Си
Цзиньпина и Эрдогана, все. Повестка правых партий или там национально-патриотических движений в Европе, она как была, так и есть. Просто их стараются держать в информационном вакууме, чтобы, не дай бог, какой-нибудь простой там, француз, испанец, итальянец не прочитал про инициативу какой-нибудь там альтернативы для Германии или партии Vox в Испании или национального движения. Этот прием используется каким образом? Вот, например, в Германии. Была такая партия «Национал-демократы», предшественники альтернативы для Германии, которые сейчас сошли на нет, но в нулевые годы они были представлены в двух земельных парламентах. Что делало такое сообщество, государство, СМИ и гражданского общества для противодействия данной партии? Просто не упоминали ни в одном СМИ инициативы депутатов, членов парламентской фракции от этой партии, какими бы здравомыслящими они ни были. И на следующий день там, от социал-демократов либо от зеленых выступают с подобной же инициативой, и об этой инициативе уже начинают говорить там, в местных газетах. Соответственно, вот такая информационная блокада. И, понятное дело, сидя где-нибудь в России, пытаясь анализировать там, по публикациям в газетах, там, в интернет-изданиях, мы видим ту картину, которую формируют главреды или же спонсоры, владельцы, там, начиная от Руперта Мердока и далее по списку, вот этих крупных мейнстримных СМИ. Потому что до каких-то альтернативных, оппозиционных СМИ, типа журнал «Компакт», например, в Германии, который пытались запретить, порой, скажем так, если ты не глубоко копающий исследователь, там, аналитик, либо профессиональный журналист, ты до него просто не дойдешь. Ну, Штерн, Биль, там, какой-нибудь Le Monde, Financial Times, все. И это уже, у тебя глаза разбегаются, тот там Зеленский, заложенный, ненужный, потужный, ты уже сам не понимаешь, в каком направлении тебе смотреть. Поэтому и скорость появления новых каких-то инфологем, как я это называю, она такова, что не успела какая-то информация пройти сквозь твое сознание, а ее вытесняет уже другая информация.
Но то, что вы описываете, это похоже на тот марафон, который вот есть на Украине, и этим как раз объясняется то, что другая информация к ним попасть просто не может, потому что людям не дают очнуться.
Ну, на Украине же применяют уже отработанные информационные технологии и масс-медиа технологии, которые были апробированы в ходе арабской весны, в ходе событий в Югославии в 90-е годы, для разрушения Советского Союза, для национальных революций на постсоветском пространстве. Поэтому удивляться нечем.
7373948 это телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Есть вопросы от наших слушателей, давайте сейчас новости послушаем. Потом вернемся. Александр Камкин здесь, доцент финансового университета при правительстве.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 столица. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Камкин здесь, доцент финансового университета. Это программа «Умные парни». Есть интересные сейчас процессы вокруг Австрии происходят. В МИДе России прокомментировали заявление о возможном членстве Австрии в НАТО. У этой страны зафиксировано обязательство сохранять вечный нейтралитет, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимости независимой демократической страны. И подписан он был СССР, Британии, США и Франции в 1955 году. Ну и здесь, в общем, почему вдруг возникла вот эта история по поводу гипотетического членства Австрии в НАТО? Кто это продвигает?
На самом деле Австрию в НАТО затаскивают не один год и даже не одно десятилетие. Делается это политикой малых шагов. В частности, еще в нулевые годы Австрии было подписано соглашение с НАТО о тренировках спецназа государств-членов альянсов, в частности, американцев, канадцев, в австрийских Альпах, тренировка спецназа горнострелковых войск. Поэтому это уже было, в принципе, ну, легкое такое нарушение обязательств о суверенитете, потому что в данном соглашении прописано в том числе и неприсутствие баз иностранных войск на территории Австрийской Республики. Буквально маленькая короткая историческая справочка, откуда взялось вообще понятие австрийского суверенитета. После Первой мировой войны, значит, Австро-Венгерская империя распадается, возникает Австрийская республика. В 1938 году гитлеровская Германия осуществляет так называемый аншлюс, либо поглощение Австрии, противоправное, против воли австрийского народа. До этого, в 1934 году, делается попытка нацистского путча, в ходе которого был застрелен австрийский канцлер Дольфус нацистами из гитлеровской партии. Соответственно, с 1938 года Австрия в составе Третьего Рейха. Да, почти 1,5 миллиона австрийцев воевало в составе гитлеровского вермахта и войск СС. А в 1945 году Австрия освобождает Красную Армию, освобождали Вену. Также разделена на 4 зоны оккупации до 1955 года. И в 1955 году войска союзных держав с территории Австрии выводят, подписывается вот этот вот договор, и Австрия объявляет о нейтралитете. Соответственно, после этого идет стремительное промышленное развитие, поскольку Австрия не была связана какими-то политическими обязательствами, она вела экономические отношения и с Западной Европой, с Соединенными Штатами, с Югославией, с Советским Союзом. Плюс, начиная с 60-х годов, Вена становится штаб-квартирой многочисленных международных организаций, что повышает престиж Австрии на международной арене. И сейчас, опять же, птенцы гнезда Сороса, там различные политики как раз такого либерального толка, которые взяли власть в свои руки в Австрии. Угу. Несмотря на то, что самая популярная партия – это Австрийская партия свободы, европейские суверенисты и как раз сторонники диалога с Россией, представители социал-демократов, зеленых, они как раз пытаются вот протолкнуть нарратив о том, что Австрия должна вступить в НАТО, потому что страшная Россия на границах, хотя Россия и Австро-Венгерская империя последний раз граничили еще во времена Первой мировой войны.
Но это просто для что называется, полного комплекта, чтобы все страны
для
Европы
полного
были...
комплекта, да. Плюс это военная логистика, потому что через территорию Австрии на южный фланг НАТО, граничащего как раз в районе Молдавии и Украины, очень как раз выгодно. Соответственно, плюс австрийский ВПК, не самый плохой в Европе. Поэтому, да, и мы вопрос политического престижа. Вот, посмотрите, мы даже нейтральную страну в свою гоп-компанию затащили.
Тогда Швейцария?
А Швейцария следующая, потому что Швейцария уже тоже постепенно методом салями свой нейтральный статус передает транспортировка грузов военного назначения через территорию Швейцарии, такого не было даже во Вторую мировую войну. Да, нацисты хранили золото в швейцарских банках. Угу. Да, проходили негласные встречи резидентов противоборствующих сторон на территории Швейцарии, как это Юлиан Семенов Матерский описал в своем романе. Но когда, например, немцы захотели было в 40-м году вторгнуться на территорию Швейцарии, там был налет авиации Люфтваффе, швейцарцы дали им как следует отпор, и потом нацисты сказали, нет, мы туда не полезем. У них там такая нейтральная армия, с которой совладать не так-то просто. Поэтому, опять же, ВПК не самый плохой, объекты военные в горах достаточно укрепленные, поэтому и логистика. Кратчайшие пути через Альпы из Италии, далее через Германию на север.
Но для того, чтобы это все произвести, значит, в Австрии к власти нужно привести человека, который полностью ассоциирован с Брюсселем. А насколько я понимаю, в Австрии это тоже задача не очень простая, потому что политикум там как раз и формируется еще исходя из того, что страна как бы она нейтральна, и за счет этого политически как будто бы более независима, нет?
Ну, смотрите, авторы же в ЕС. Соответственно, уже брюссельский диктат она на себе в полной мере ощущает. Сейчас коалиция как раз состоит из партии, ну, такого про-брюссельского толка. Это Австрийская народная партия, аналог ХДС немецкой, социал-демократы. Несмотря на то, что самая популярная партия, Австрийская партия свободы. Но ее отодвинули, ее выкинули из правящей коалиции еще при Себастьяне Курце. Поэтому как будет реализован этот механизм? Либо же конституционным большинством в ходе голосования в парламенте, две трети голосов, в принципе, это реально. Потому что если будут через референдум, то где-то до 70% австрийцев на сегодняшний момент по опросам общественного мнения против вхождения Австрии в НАТО. Соответственно, на референдум просто не решаться, ибо это изначально проигрышный вариант. Но если, например, в ходе следующих парламентских выборов усилят свои позиции именно про брюссельские партии, то попытаться затащить Австрию в НАТО таким вот образом, методом... Но для этого нужно будет менять Конституцию, нужно будет, соответственно, менять целые статьи основного закона, конституционного закона Австрии. Это требует конституционного большинства в парламенте.
Но насколько в Европе все-таки существуют какие-то силы, и не случайно я задала вопрос про Австрию, которые могут, например, ломать тренды, ведь сейчас установка Европы, ее подготовка к там, какой-то войне, как они говорят, да, там 32-й год, 30-й год.
Ну, это прежде всего для внутреннего потребления, они будут зажимать гражданские свободы и изолировать инакомыслящих под соусом российской угрозы.
Но понятно, что они строят сейчас свою политику на убеждение, что Россия нацелена на завоевание и захватнические войны, но там сначала Украина, потом все остальные там вплавь через Ла-Манш. Но по факту как бы, есть там силы, которые говорят, что очнитесь?
Конечно, такие силы есть. Это и патриотические партии, Австрийская партия свободы, партия Виктора Орбана в Венгрии, движение ВОКС в Италии, в Испании, прошу прощения. Да. Соответственно, национальное движение во Франции, партия Найджела Фараджа в Великобритании. Да, они, конечно, могут поменять свой вектор. Яркий пример Мелони в Италии, которая была сначала такой проевропейской, национально ориентированной, потом после визита в США она тут же переобулась. Но есть запрос на суверенную европейскую политику, есть запрос на выход из американского сектора. Поэтому здесь, ну, скажем так, лелеять надежда на то, что альтернатива, там, придя к власти, будет проводить такую же политику, как сейчас, конечно, на мой взгляд, не совсем оправдано, потому что были примеры, когда политическая программа партии буквально изменялась на ходу. Но поломать вот этот брюссельский конструкт, это, в принципе, нам в плюс, потому что если будет больше различных разновекторных направлений, то тем сложнее будет, вот, скажем так, объединить всех вот в этот вот пресловутый четвертый рейх.
Но он разрушится только если, скажем так, будет понятно, что Российская Федерация в этом противостоянии, ну, не то, что там безоговорочную победу одержала, а все-таки не проиграла, потому что прежде тогда всего этот конструкт будет рушиться. Ведь, по сути, его, ну, я так вижу, его что держит? Его держит то есть, только вот эта идеологическая убежденность, что есть, значит, враг на Востоке, и нужно готовиться ему противостоять или даже его обезоружить. Потому что если там, еще лет 10 назад даже, да, мы все понимали, Европа — свободные границы, экономическое движение, Шенген, демократия, искусство, культура. Это все сначала схлопнулось во время ковида. И вот эти вот открытые границы вообще стали закрытыми границами. Все жестко, наглухо, никто никому не помогал с этими вакцинами несчастными. А теперь вот, пожалуйста, единственный вариант – это, видимо, милитаризация с целью хотя бы удержания вот сути вот этой вот идеи, да? Зачем Европе объединение?
Ну, фактически удержание Урсулы фон дер Ляйен на своем посту, потому что парламентским голосованием ее не смогли уйти, вот он недоверие не прошел, соответственно, но она понимает, что недовольство европейцев растет, еще пройдет несколько лет такой ситуации, и уже можно сказать, что крышку котла может снести, а для этого и милитаризируется. Например, Германия за последние 2 года в 3 раза выросло количество посещений представителями Бундесвера немецких школ для чтения публичных лекций о том, что надо идти служить, что вот завтра русские танки будут на Хрюкенбайнштрассе какой-нибудь. И вот этот тренд на самом деле опасней роста объемов производства там Рейнметалл, Ренк, Дассальт, Талис и других военных корпораций Европы, потому что промывают мозги точно так же, как это делалось на Украине, начиная даже еще до 2004 года. На Майдан вышли в основном те в 2014 году, кого в школе учили, что москаляку на геляку, что, значит, злые москали оккупировали Украину, что вот, как говорится, мы такие щирые, мы такие незалежные, все, значит, сейчас еще и евроинтеграция, и заживем, как в Европе. В Европе сейчас вот примерно там берут детей там вот 10-12 лет, и их пугают, значит, страшными сказками, а, что русские придут, б, что русских можно победить, что вот, значит, надо идти в армию служить, и тогда, как говорится, европейская демократия будет защищена. Но в итоге через 10 лет мы получим людей, которые действительно будут... Ну, логика развития такая. Понимаете? Но это не делают, знаете, вот просто так, потому что захотелось. Здесь мы видим целенаправленную кампанию в СМИ, среди политиков, среди военного руководства европейских стран. Идет именно милитаризация сознания. Это намного более глубокий процесс и более, скажем так, рискованный процесс. Понимаете? Завод «Рейнметалл» можно переделать в производство гражданских грузовиков. А что ты будешь делать с человеком, которому он там начинает с 8, там, не знаю, с 9 лет, внушали, что завтра что русские танки будут на его улице?
А кто стоит за Урсулой фон дер Ляйен? Как вы думаете?
Или мировой финансовый транснациональный капитал.
Он практически рептилоиды.
Ну, называйте как хотите. Ну, понятное дело, что Урсула, она не сама по себе, это не вещь в себе. Она может быть там негласно, не знаю, главврачом Евродурки, там, главный смотрящий за Евросоюзом. Но понятное дело, что это действительно влиятельный человек, что человек, но при этом, смотрите, с каким подобострастием она вела себя на встрече с Трампом.
Да, это многие отметили, это правда.
Поэтому здесь есть у нее определенный карт-бланш, определенные рамки дозволенного и определенные модели поведения, которые она не может нарушить. Это говорит о том, что она просто менеджер на контракте, не более того.
Менеджер на контракте. А чем выгодно, хорошо, чем выгоден такой менеджмент в Европейском Союзе сейчас? И самое главное, все же в мире все равно меняется. Вот были политики, как бы, политики с большой буквы, да, и которые определяли жизни поколений на десятилетия вперед, и по этим политикам сейчас глубокая тоска. А есть политики, вот хорошо, такие однодневки, которые от избирательного цикла к избирательному циклу, и потом просто переходят там, с должности еврокомиссара на должность главы Европейского центрального банка. В общем, там, управлять страной или банком не имеет значения. Но их же тоже кто-то сменит.
Сменит. Либо еще больше пигмеи. Ну вот, например, да, промежуток британских премьеров от вихрастого Борика Джонсона до нынешнего Стармера. А тех, кто был между ними, мы всех сейчас можем вспомнить?
Я помню Ли Страсс.
А это самый Сунок еще?
Сунок был еще, и еще была еще одна женщина, забыла, да, как ее зовут. До Бориса Джонсона она была, я забыла, как ее зовут.
Я тоже, понимаете?
Вот и Уинстона Черчилля помню.
Не, ну это другое. Понимаете, настолько стали блеклыми и незаметными вот эти вот политические мышки, что мы даже не можем вспомнить, хотя вроде как политикой и международными отношениями мы с вами профессионально занимаемся. Вот Виктора Орбана будут помнить века.
Да, соответственно, думаете?
Конечно, слишком его ярко критикуют, и слишком он вот уже на уста. Владимир Владимирович, его, скажем так, годы президентства будут изучать в школах еще, наверное, лет 100 как минимум. Про Син Цзиньпина тоже будут писать диссертации еще несколько поколений. Про Ким Чен Ина, возможно. А вот про Макрона, про какого-нибудь там нидерландского премьера, Марк Рют, который сейчас генсек НАТО,
да.
Ну, вряд ли. Вот, честно,
думаете?
Вряд
ли. Но если только они не... Ну как, подождите, писать о них как о политических деятелях,
которые придворную биографию напишут.
Нет, которые коллективно спровоцировали крупнейший конфликт в Европе спустя...
А, вы имеете в виду атома обвинительного заключения второго Нюрнберга? Возможно.
Ну, если такое будет, конечно же. А наши слушатели тут... Фицо, еще напоминают, конечно, Роберт Фицо, да, есть, но когда Орбан пока более такой буйный, более заряженный. А есть такой момент, я очень многим экспертам в этой студии задаю один и тот же вопрос, вот, но не все мне на него ответили, вам тоже задам. А мы понимаем, как выглядит сейчас Европа, мы понимаем, что это за политики, нам сложно с этими политиками, договориться невозможно, там, понятно. Вот, они хотят совершить, видимо, какой-то коллективный суицид, но другие за собой тоже хотят потянуть. Где у них уязвимое место, вот с вашей точки зрения, чтобы помогло Российской Федерации делать именно свои дела?
Уязвимое место и одновременно их сильное место – это подражательство Европе, европейничание самой России и в тех странах, где различные НКО, европейские, американские, ведут свою разрушительную работу. В постсоветских республиках, в той же Армении, в Азербайджане, да и на Украине еще до Майдана, действовали сотни, если не тысячи западных НКО. Немецких, британских, французских. Они стали большую сеть агентов влияния, кто либо идеи ради, кто-то за деньги, кто-то объединял оба этих фактора. Они проводили именно политику и нарративы своих работодателей, его грантодателей. Вот этот вот феномен грантоедства, он, к сожалению, сильно развился и в российской науке, в некоторых других отраслях. И люди привыкли смотреть, как там на Западе. Вот открываешь любую научную статью в социогуманитарных дисциплинах, и начинается степень изученности проблемы, там, такой-то английский автор, такой-то американский мыслитель, такой-то немецкий мыслитель. Простите, а у нас что, своих социологов-политологов нет? Почему мы ориентируемся исключительно на школы политологии, там, социологии, других социальных наук? Я не математик, не физик, поэтому мне по этим предметам сложно комментировать. Но такое впечатление, что вот есть образ града на холме, и вот все смотрят, разинув рот. Вот когда этот образ града на холме будет как-то хотя бы затянут занавесочкой, и мы научимся жить собственным умом. Вот в Китае в этом направлении есть подвижки.
Думаете?
Они, безусловно, там очень много именно как бы попыток переосмысливать все. Они, кстати, очень внимательно изучают постсоветский период развития современной России, угу, вообще всего постсоветского пространства. Количество диссертаций по теме перестройки, по-моему, в Китае крупнейшее в мире. Поэтому вот научиться жить собственным умом, не оглядываясь на Европу, а если оглядываясь, то критически воспринимая их ошибки. Порой бывает, что мы настолько слепо копируем не только положительные, но и отрицательные тенденции развития, социально-политического развития Запада, что мы не замечаем, что, ну, как бы, ну, может быть, срок годности этого продукта уже давно истек.
Но инерция сильна.
Иначе,
плюс, вот да, вы про Китай так комплиментарно, но не стоит забывать, что есть как бы для всех крупных стран, которые успели укрупниться и усилиться в период как бы пост-развала Советского Союза, понятно, что ориентация на Запад все равно сохранена,
да,
потому что токсичность европейцев и Трампа всем понятна. Очень сложно вести дела и что-то прогнозировать, когда президент Соединенных Штатов выходит и говорит, а теперь так дела не делаются, теперь будут делаться так, как я захочу. Вот, и все. А всем остальным санкции, а если не получится, то там седьмой американский флот или тарифы, да, флота тоже на всех не хватит. Но фронта-то никакой не создается. То есть инфраструктура, выстроенная политическая, экономическая, она пока что позволяет Западу удерживаться,
да,
шантажировать, угрожать и манипулировать.
Ну, смотрите, доминирование Запада выстраивалось несколько столетий, начиная так века, наверное, с 16-го. Соответственно, вот как закончилась 30-летняя война, так вот начала складываться доминирующая роль Западной Европы, но потом Соединенных Штатов, которые перехватили пальму первенства в 20 веке.
Так.
Соответственно, и, конечно, противостоять этому в одиночку ни одно государство, даже такое сильное, как Россия, либо Китай, не в состоянии. Здесь нужно либо объединяться, либо, по крайней мере, согласованно противостоять, а еще лучше и подтачивать основы наших противников. Пока что это, ну, где-то на каких-то, в отдельных моментах это что-то заметно, но вот многообразие цивилизаций, это, конечно, хорошо, с другой стороны, у каждой цивилизации свои цивилизационные интересы, так же, как у каждого государства свои национальные интересы. И вот пока что вот в этом антизападном мире, или хотите, беззападном мире царит такое разноголосие, а на что противники, они консолидированы.
Они полностью, да, это
и,
правда.
Соответственно, и поэтому пока что вот мы наблюдаем такую ситуацию. Вроде как и хочется что-то противопоставить там вот этому доминированию Европы или вот этого неолиберального порядка. Да не то, что страшно. Например, я там изложу концепцию там какому-нибудь индийскому политологу или китайскому. Ну, это же ему нужно тогда будет, как вот наш президент Такеру Карлсону несколько часов объяснял основы российской истории.
А никто не хочет погружаться, думаете?
Во-первых, никто не хочет погружаться, во-вторых, у всех есть своя история, свои национальные интересы, свои национальные традиции.
Значит, пока не так сильно вот это давление, потому что нас тоже до определенного момента все устраивало. Ну, когда вопрос жизни и смерти возник и существования как бы экономики внутри страны,
тогда вторая страна огромная.
И оказалось, что, в общем, это-то и позволило выстоять, потому что это тоже становится определенным, я думаю, объектом для изучения также на Западе, потому что у них-то вообще комар носа не подточит, как план работал, как швейцарские часы. Мы вам отрубим страховки. Угу. Говорит, ну, хорошо, оказывается, может, свои компании создать. Как свои компании создать? Ну, вот так.
Безусловно. Ну, понимаете, в нашем бизнес-сообществе до сих пор некоторые представители считают, что завтра все образуется. Потому что создавать что-то с нуля – это тяжело, это никому-то даже страшно.
Конечно.
Но ведь есть в мире примеры, когда страны десятилетиями жили под санкциями, не менее жесткими, чем антироссийские. Та же Исламская Республика Иран. Да, есть там свои особенности, и также и внутри борьба внутри политического класса между либералами и прозападными, условными прозападными, и консерваторами, фундаменталистами. Взять, например, Южноафриканскую Республику времена протестов. Санкции-то мировые были, ого-го. И там, и, условно говоря, и капиталистический мир, и социалистический мир вместе действовали против ЮАР. Там у ЮАР был только один союзник, по-моему, Португалия, еще при Салазаре до 1974 года, до революции. Потом Израиль, сотрудничество в атомной сфере, благодаря чему ЮАР даже обладала ядерными боеприпасами, ввела космическую программу. Хотя, казалось бы, санкции и прочее. Соответственно, умели выживать, но там был реально вопрос выживания. Вот там 6 миллионов буров во врожденном окружении, против них весь мир, развели свою военную промышленность, космическую программу, ядерную программу, медицина на высшем уровне. Да, конечно, это был российский режим, но отбросив идеологию, взять именно инструментарий, взять именно лучшие практики, в том числе автохтонной промышленности, индустрии. Кто-то говорит, что вот, если у вас нет рынка на 500 миллионов человек, то у вас ничего не получится. Там было 6 миллионов, у них получилось.
Слушатель наш говорит, мы предлагаем европейцам передоговориться о коллективной безопасности. У меня вопрос и мысль такая возникла. А так ли вообще европейцам нужна была эта коллективная безопасность? Не кажется ли вам, что они сейчас фактически освобождаются с наслаждением от тех пут, в которых они находились во все поствоенное время? Это для нас вопрос безопасности ключевой, а им, может быть, и в перманентном кризисе нормально?
Интересная постановка вопроса, потому что, как говорил мой военрук на военной кафедре еще в конце 90-х годов, немцы устали без войны. То же самое можно экстраполировать, наверное, на всех европейцев. Слишком долго жили, не было встрясок. Вот у нас были лихие 90-е, перестройка, потом там кризис 98-го года, финансовый кризис 8-го года. У нас, знаете, есть такая прививка от разгильдяйства и...
Надо быть в тонусе постоянно.
Да, да. Да, русский авось никто не отменял. Но постоянное, скажем так, не то что ожидание, а осознание того, что, возможно, снова будут сложные времена. И вот сейчас началась эта санкционная война, а ты понимаешь, о, да я 90-е годы еще не такое увидел, ничего, выжили. Вот приспособимся вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот подстроимся, и все нормально, будем продолжать жить. Для европейца шок, например, если там продукты в супермаркете подорожали там на 15-20%, или там или цена на свет выросла там на процентов на 30%. А для нас, ну, еще и не такое видали в 90-е.
Но насколько для европейцев принципиально, чтобы, условно, у них была американская армия или была их европейская армия? Прям последний вопрос.
На мой взгляд, не принципиально.
Не принципиально.
Абсолютно.
Главное, чтобы за них кто-то воевал.
Главное, чтобы за это еще и платили.
А, ну, кстати, да. Александр Камкин был с нами, доцент финансового университета. Александр, спасибо, ждем снова.
Всего доброго.
Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.